Хвала и благодарность. Мы ведь уже слышали прекрасные слова. Мне лично слово со вчерашнего вечера не выходит из моего помышления, но это становилось сегодня утром мне все величественней, и я это еще раз прочитал. И это ведь уже прочитали как вступительное слово. Но я не хочу это обходить, я хочу это еще раз прочитать. Пожалуйста, извините меня. Но там находится что-то глубокое в этом слове. Это не что-то такое поверхностное, но мы должны глубочайшие мысли, которые нам светятся, может быть, мы должны их больше принести на свет и разглядеть все это, и увидеть то, что Бог делает, как Он действует, и не так, как люди это себе представляют, и не так, как это хочет дьявол, но Он делает так, как Он это хочет. О, я не могу это обойти, но мы ведь здесь читали то, что Он себе избрал Израиль. И мы также читали то, что Джошуа был первосвященником. Но я хочу, может быть, всю главу эту прочитать ради взаимосвязи. А потом я хочу с помощью Божьей, если это мне будет дано, что-то сказать о том, то, что здесь мне высвечивается. То, что из этого можно увидеть. Вы знаете, ведь оно ж так. Ведь ничто нельзя себе взять. Оно должно нам сиять из Слова Божьего. И если тебе ничего не светит, тогда ты ничего не можешь видеть. И если мне ничего не светит, тогда я тоже не могу видеть. Но если Бог мне что-то освещает, тогда я могу что-то видеть. И я могу вам сказать, что-то светится из этого Слова Божьего. Может быть, еще не здесь, но Бог пусть дарует милости, чтобы нам всем воссиял ясный свет, чтобы мы могли увидеть мощную руку Божью, чтобы мы могли увидеть то, что Бог находится в действии и как Он действует. Не так, как люди себе представляют, но как Он это хочет. Захария, 3 глава, 1 стих. «Затем Он, Господь, дал мне увидеть первосвященника Джошуа, или жить Иисуса». Этот Захария, он мог увидеть в видении первосвященника Джошуа, или жить Иисуса. Не какого-нибудь обыкновенного человека, нет, не только какого-нибудь священника, но первосвященника. Первосвященника и именно первосвященника Иисуса. Как он стоял перед ангелом Господним в то время, как сатана встал по правую его, чтобы обвинять его. Мне при этом стало что-то великим. Почему? Из-за чего сатана пришел? Почему он встал по правую? Он ведь стоял перед ангелом Божьим. Разве ангел Божий не знал, каким был этот первосвященник? Разве Господь этого не знал, каким был этот первосвященник? Почему же пришел сатана? Для чего? Ведь для этого должна быть какая-то причина. И здесь ведь он стоит перед ангелом Божьим, или Бог не знающий, или же ангел Господин тоже не знающий? Разве он не знал? Братья и сестры, дьявол, он клеветник святых, избранных. И мы сейчас, может быть, это услышим, был ли он избранным или нет. Но Иисус был избранным Божьим. Давайте же прочитаем дальше, и мы тогда увидим. Но знаете, я, может быть, уже заранее хочу сказать, если Бог что-то хочет предпринять, тогда дьявол хочет помешать. Тогда он сразу приходит. Знаете, ведь он никуда не приходит так быстро, как только туда, где Бог хочет что-то предпринять. Там он быстро появляется, дьявол. Тогда он находится там. И он сразу же становится по правую и говорит, «Видишь, вот обвинитель был сразу там. Разве ты не видишь, как выглядит этот человек, ангел находился там, чтобы его переодеть, и дьявол хотел помешать любой ценой, чтобы он не был одет в одежду праведности, этот человек. Он хотел помешать. Он хотел еще обвинять. Но хвала и благодарность будет принесена Богу. Господь проговорил. Он не забирает свое слово назад. Тогда ангел Господень сказал сатане, «Да поругает тебя Господь, сатана». «Да, Господь, который избрал себе Иерусалим, да повелит тебе молчать. Разве он, этот муж, не головня, вырванная из огня? Джошуа, или же Иисус, же был одет в нечистые одежды, когда он стоял перед ангелом. Тогда он взял слово и дал стоящим перед ним указание. «Снимите с него грязные одежды». А ему он сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и даю надеть тебе роскошные одежды». Затем он повелел, «Наденьте ему на голову также чистую головную перевязь». Тогда они надели ему на голову чистую головную перевязь и надели ему роскошные одежды. Тогда, как ангел Господень стоял рядом с ним, после этого ангел Господень дал перед Иисусом следующее торжественное пояснение. Теперь это идет так прекрасно. Так говорит Господь воинств, если ты будешь ходить по путям моим и добросовестно исполнять служение мое, то ты будешь как управлять домом моим, так и вести надзор за дворами моими. И я предоставлю тебе свободный доступ ко мне посреди тех, которые стоят здесь. Выслушай же это, Иисус, первосвященник, ты и братья твои по службе, которые имеют перед тобой кресла свои. Вы есть мужи, которые означают предназнаменование. Это мне стало великим. Вы мужи, которые означают предзнаменование. Да, братья и сестры. Ведь это ж, или я не могу это даже словами выразить. Но оно ведь не было так случайно. С одной стороны, был опорочен грязные одежды, преступления, как первосвященник, но все же Богом был избран. А здесь он приводится в порядок и был поставлен для служения в деле Божьем. И здесь так говорится. «Выслушай это, Иисус, первосвященник, ты и братья твои по службе, которые имеют пред тобой кресла свои. Вы есть мужи, которые означают предзнаменование. Ибо хорошо знай, я приведу раба моего, называемого отрасль». О, какое указание! Куда это указывает? На Христа. «Ибо смотри, тот камень, который я поставил перед Иисусом, на один этот камень обращены семь очей». Да. «На этом камне я сам теперь выгравирую его надпись». Так гласит изречение Господа воинств. «И удалю вину земли этой в один день. Или жить прощу. В тот день, так гласит изречение Господа воинств, вы будете приглашать один другого в гости под свою виноградную лозу и под свое смоковное дерево. Это прекрасные слова Божьи. Ведь их нельзя изменить. Нет. Но мы должны их оставить так, и они заслужили почтения. Мы видим это в Ветхом Завете. Это находится здесь, и это есть прообразы для Нового Завета. И все заново мы видим то, что рабы Божьи в Ветхом Завете ссылались на то, что Бог говорил. Ведь не было еще Нового Завета, когда Христос пришел. Но был еще Ветхий Завет. И мы видим, из Ветхого Завета они брали то, что для Нового Завета было действенно. Христос здесь воскрес. Мы видим то, что эти мужи должны были там находиться. Джошуа должен был быть там. Он должен быть очищен и освящен. На него одели новую одежду, и Бог его предназначил для этого. И знаете что? То, что все это дело хотел сатана перечеркнуть, уничтожить, он не хотел, чтобы это состоялось, чтобы Джошуа был одет. Нет, он хотел все уничтожить. Братья и сестры, ведь сегодня оно ничего не изменилось. Мы видим то, что всегда оно так было. Когда Бог хотел что-то исполнить, мы видим также у нашего возлюбленного брата Бранхама, ведь оно совсем не иначе. Когда Бог начал мощным образом действовать, тогда ведь и выступил сатана. Всех других он оставил в покое. Он дал им делать все, что они хотели. Но как только где Бог находится в действии, тогда там выходит в действие дьявол. Он находится там, и он ничего не может изменить. Но знаете, одно ясно, что бы ни приходило или уходило, ангел Господень находится там. Он находится там. Он со святыми, он с ними. Здесь был первосвященник Джошуа. Он, ведь это ж не такая выразительная картина, если бы это хотели принять или сказать. Здесь можно было бы подумать, что первосвященник, так он выглядит. Таковы обвинения врага. Если мы плотские, и если у нас плотское помышление, ведь дьявол не начинает так с вещами по наружности, но он приходит в наши мысли, он выступает и говорит, этот, да никогда в жизни, чтобы он был использован Богом. Его хочет Бог использовать? Он хочет вложить это в твои мысли. И он хочет вложить это в мои мысли. И там начинается битва. Там все начинается. Ты, может быть, это даже не изрекаешь, но это внутренняя борьба, битва, которая происходит в тебе и во мне. Да, это факт. Внутренняя битва. А потом, у нас нету больше свободы. В нас происходит борьба. Но мы должны это выкинуть. Мы не смотрим на человеческое, на наружное. Мы смотрим на то, что Бог избрал. И мы смотрим на план Божий, который Он себе предпринял и который Он приведет в исполнение. Он не будет спрашивать, что ты об этом думаешь, что ты об этом думаешь, но Он свой план приведет в исполнение. И об этом я так радуюсь. Я не знаю, я вообще даже не могу это так в словах выразить, передать вам дальше, как я вижу это из этого слова. Я просто не способен к этому, я говорю так, как оно есть. Но я вижу здесь много света. Знаете что? много света я вижу из этого слова. И ведь с нами оно ж не по-другому в эти дни. Кто это видит, тот видит, а кто не может видеть, тот не видит. Но я хочу вам сказать, я могу много что видеть из этого, много. И я вам скажу, и тоже в наши дни Бог смотрит на сердце. И Бог смотрит, какие мы внутри. И об этом идет речь. Об этом и идет речь. И я вам скажу, и я скажу это себе. Бог будет нас судить такими, какие мы внутри. Если мы внутри злые, тогда нам не удастся. Но если мы действительно будем смотреть на то, что Бог начал, и это слово ведь мы вчера вечером слышали, я не знаю, кто-то читал, чтобы мы, я думаю, то, что это был брат Франк, чтобы мы держались за начало, за то, что Бог начал, чтобы мы крепко за это держались, и чтобы обращали внимание на слово. Мы ведь не можем смотреть на людей. Я скажу вам, если вы смотрите на меня, тогда вы увидите много ошибок. Много. Много ошибок. И тогда вы будете постыжены. А если я буду смотреть на вас, тогда я тоже буду постыжен. Да, поверьте мне этому. Я сказал бы то, что вы никогда не были спасены. Я бы много бы что сказал. Дьявол бы пришел и в мои мысли бы вложил обвинение против вас. Знаете вы это? Целую кучу. И он придет к вам и будет целую кучу давать вам обвинений против меня. Целую кучу. Но если ты ему это позволишь, тогда все с тобой произойдет. Тогда ты будешь сметен. Тогда он возьмет тебя в свои зажимы. Но если ты его отвергнешь, тогда ты найдешь милости. И тогда ты будешь иметь радость. Тогда мир будет управлять твоим сердцем. Аминь. Тогда ты увидишь. Теперь я не вижу и не знаю больше брата по плоти, но по духу. Да, но он скажет, ну у него столько много еще ошибок, он делает то и другое. Да. Знаешь что? Ты будешь их делать, и я тоже, до самого конца. Но мы были избраны через кровь нашего Господа Иисуса Христа. Я не хочу их делать, братья и сестры. Конечно же, нет. Иногда мы так застигнуты врасплох, то, что мы потом позже об этом думаем, и тогда мы сожалеем об этом, и тогда мы это видим. Но если мы это внутри будем в себе держать, и тогда... Тогда это когда-то прорвется, рано или поздно. Ха, мы можем это скрывать так долго, сколько мы хотим. В один прекрасный день это вырвется. Тогда откроется то, что находится в твоих мыслях, что находится в твоем сердце. В один прекрасный день это прорвется. Ты не можешь всегда скрываться. Оно однажды прорвется. Но хвала и благодарность. То, что мы, по милости Божией, в этом часу собрались вместе и можем видеть то, что Бог хочет быть нам всем милостив. То, что Он хочет нам помочь. То, что мы должны от всего отказаться. Может быть, люди в те дни видели этого Джошуа, и, может быть, они тоже кое-что в нем видели. Может быть, они ни разу об этом ничего не говорили, потому что он был первосвященником. Не так ли? Но, знаете, Бог шел дальше. Он себе что-то предпринял. Здесь эти слова, они не случайно здесь написаны. Эти мужи должны были быть там. Они были в плане Божьем. Они были для этого предназначены. О, если можно было бы пойти дальше к Писанию, там есть много вещей. Можно было бы сказать, почему? Почему Соломон? Как Бог мог взять такого человека от такой женщины? Не так ли? Если мы все это рассмотрим, это просто иногда непостижимо. Но Бог делает то, что Он хочет. Бог делает то, что Он хочет. Никто не может Ему в этом помешать. Никто не может Ему что-то сказать, что Ему делать. Он избрал Своих избранных от создания мира. Он знал, кем они будут. Он знал все о каждом человеке. Иначе он не был бы Богом. Иначе он не был бы Богом. Я хочу сказать, Мы, как земные родители, мы не знаем, как наши дети будут сформированы. Мы это не знаем. Но, знаете, Бог знал, какими мы будем. Он знал нас. Знаете, Он знает нас сегодня, какими мы являемся. Нам вообще даже не надо прятаться. Мы все раскрыты перед Ним и лежим перед Ним. Да, мы даже не можем скрыться перед Ним. Нет. Но это все открыто. Все перед Ним находится. Ты и я. Мы все. Но хвала и благодарность да будет принесена нашему Богу. То, что мы имеем эту радостную уверенность. И то, что Он даровал нам свет в этом вечернем времени. Пусть жить Он нам дальше поможет. Это есть моя молитва. Братья и сестры, я просто не мог все это изложить, что во мне засветилось через это слово. Это так могущественно. Это так сильно. И я скажу вам, если я посмотрю на себя, на меня лично, тогда я говорю, Господь, я таким образом не могу перед Тобой стоять. Я не могу, я просто такой жалкий, такой плохой. Я не могу это. Но знаете, с другой стороны, я вижу милость Божью, которая мне досталась. Я вижу то, что Господь сделал во мне. Во мне, бедном, жалком, плохом человеке. Я вижу это. И знаете что? Каждый муж Божий, и тоже брат Бранхам, такой муж, который был сопровождаем знамениями и чудесами, через которого Бог так мощно говорил, он должен был сказать, «Я сделал столько много ошибок в моей жизни». А с другой стороны, он сказал, «Я ничего для Бога не мог сделать». Как мог сказать этот человек? Бог ведь столько много через него произвел. Да, он почитал себя за ничто. И он стоял там, как ничто. Но хвала и благодарность. Знаете что? Оно все так должно быть. Оно все так должно быть, чтобы только один получил славу. Чтобы один получил цену. Чтобы только один стоял впереди. И это есть наш Господь Иисус Христос. Я так благодарен. Может быть, брат Франк еще некоторые мысли выразит. Конечно же, Дух Божий будет к нему еще говорить. Сейчас, когда мы здесь все сидим под звучанием Его Слова, мы так благодарны, то, что Бог нас собрал так вместе, то, что Он так возлюбил нас прекрасным образом, то, что Он все сделал для нас. Знаете что? Иногда мы, может быть, это не понимаем. И мы, может быть, все не поймем до конца, но я хочу сказать, мы взираем к живому Богу. Мы знаем, Он знает наши сердца. Его имя да будет прославлено. Аминь. Хвала и благодарность будет принесена Господу. Что же нам еще ко всему этому сказать? Мы можем только сказать, да будет прославлен наш Бог, который все вещи имеет в своих руках и который все вещи знал заранее. На Него мы возложили наше доверие, нашу надежду. Он является всем для нас. И мы знаем, Он, который начал, Он так же и завершит. К этому слову, которое уже было прочитано и также изложено, может быть, можно еще кое-что сказать. Но я имею такое впечатление, то, что мой брат, может быть, он думает то, что он не до конца сказал. Это ведь Дух Божий каждому разъяснит и скажет, если он это уже не сказал. И нам это откроет. И даст нам знать то, что Бог все вещи запланировал, и то, что они проходят мимо Него, и в конце должны служить для Его прославления. Ко всему этому в мое сердце вошло то дело с нашим Господом, когда Он был крещен в Иордане, И он должен был открыться как сын. И здесь говорится, небеса открылись, и голос прозвучал, «Это есть мой возлюбленный сын, слушайте его». Или же «Я нашел в нем мое благоволение». И знаете, что после этого идет? После этого он был отведен духом в пустыню и был искушаем дьяволом. И мы можем всю эту историю с искушением прочитать из Матфея 4 главы, с 1, может быть, по 11 стих. Она нам всем известна. В конце потом написано это изречение. В 10 стихе. «Тогда Иисус ответил ему, прочь от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Тогда отступил от Него сатана, и вот ангелы приступили к Нему и служили Ему». Когда было достаточно, тогда было достаточно. И Господь не только сказал дьяволу то, что он будет поругаем, но «прочь от меня и отойди». И здесь говорится, «тогда отступил от него он». И вот ангелы приступили к нему и служили ему. Если мы в этом времени ничего сверхъестественного не видим, тогда ведь мы знаем то, что Бог в каждом в отдельности делает великое. Мы не можем ему говорить, предписывать, что ему делать. Даже путь спасительной истории и его ход никто не может определить. Если бы Бог спросил бы пророков, то они, может быть, пришли бы с добрыми предложениями. Если бы Бог позволил каждому, чтобы он избрал себе путь, тогда это был бы прекрасный путь, без всяких препятствий, без всяких трудностей. Каждый бы шел бы на высоте. Но никто не мог выбирать себе путь, и никто не мог определять. Бог определил, Бог запланировал. И таким образом мы можем наше доверие полностью и совсем возложить на Бога. И мы знаем, если в Откровении 7 главе написано, то что они очистили свои одежды и омыли в крови Агнца. Они ведь уже имели белые одежды, но эти одежды в течение времени, может быть, все-таки были запачканы или затронуты, и все же кровь Агнца, которая в самом начале позаботилась о том, чтобы мы получили одежду спасения, и тоже позаботилась о том, чтобы все пятна были смыты. И мы все верим, то, что так оно будет до самого конца. И слово, которое мы вчера читали из 2 главы, оно просто мне стало великим. Из Захарии стало сверхвеликим. Бог принимает свою наследственную часть во владение на святой земле, на земле обетования. И в этой взаимосвязи не написано то, что Он избрал Израиль, но Иуду. Иуда как колено, из которого должен выйти Мессия по плоти, как лев из колена Иуды. Даже из 12 колен Бог еще избрал одно колено. И из этого колена, из которого Он должен выйти, который описывается как избранный Божий у пророка Исаии, может быть, в 42 главе. Но здесь, в этом стихе, Захария 2 глава, 16 стих, «Господь жить возьмет Иуду во владение, как свое наследство на святой земле, и снова изберет Иерусалим». Это прекрасное слово. Ведь есть сегодня люди, которые заявляют то, что 10 колен уже исчезли, а другие другое. Но здесь речь идет о том, чтобы Иуду принять как наследственную часть Божью на святой земле. Если мы возьмем вместе обетование, которое дал Моисей, и обетование, которое изрек Иаков о колене Иуды, тогда мы поймем, каким образом Дух Божий уже через этих пророков и мужей Божьих вещи изрекал, которые позже появлялись. Так Бог избрал общину невесту, о которой мы слышали из песен песней. Это немножко трудно, чтобы соединить все эти вещи. У меня есть в этом трудности, я в этом признаюсь. Но одно убеждено. Господь является женихом нашей души. И Он самый прекрасный посреди 10 тысяч. И если Он даже был так сильно обезображен и поругаем, то Он все равно остается самым прекрасным и славным посреди всех. Все это поношение ничего не изменит, то, что Он во веки вечные будет самым прекрасным и славным. В промежутке Он был отдан на поношение, и что же тогда? Это произошло, а потом Он сверх всякой меры был прославлен после того, как Он после сверх всякой меры был унижен. Был ли кто-нибудь унижен так, как Он? Был ли так кто-нибудь обруган, как Он? Был ли хоть один пророк, которому приходили и говорили, «Ты находишься в связи с сатаной? У тебя Вельзевул?» Был ли хоть один? Был ли Моисей? Был ли хоть один пророк, который был так унижен, как наш Господь? Был ли хоть один так оплеван? Закрывали ли хоть одному лицо и били его и говорили, «Пророчествуй? Ты ведь пророк? Ты ведь всем мог всегда все сказать, откуда они пришли и кто они такие и так далее. Ты ведь знаешь в точности все. Пророчествуй нам. Кто тебя сейчас ударил? Был ли хоть один посреди всех пророков, которого так обругали, которого так обезобразили? Был ли хоть один, кто бы пил уксус? Был ли хоть один, кто дал бы собой так сделать? То, что дал сделать собой наш Господь. И поэтому говорит пророк Исаия, он не имел никакого вида и не имел никакой красоты, на что можно было бы посмотреть. Он самый прекрасный посреди 10 тысяч. Он самый славный, чистый святой. Он был полностью отдан на смерть здесь, на этой земле. В нем сатана выпустил весь гнев. Здесь, в этой истории с искушением, ведь сатана лично пришел. Но позже он ведь использовал разных людей. Он их вдохновлял так, чтобы все Писание могло исполниться, в котором было написано «О Господе!» Все было исполнением Писания. Для учеников было непостижимо. И если в одном месте написано, даже сами его ученики не верили ему, потому что у них не было еще открыто уразумение для Писания. Но одно мы можем сказать. Хотя они не могли это охватить, верить, одно они знали в своем сердце. Это есть Мессия. И они не закрывались, но они следовали за Ним. Другие закрывались в себе. Они не могли больше понять все эти вещи и вынести. И они отвернулись, чтобы следовать за Ним. Но истинные ученики Иисуса оставались в следовании за Господом. Они терпели до самого конца. И если иногда шло вверх и вниз, они стойко держались до самого конца, ибо конец будет коронован. Ни начало, ни середина, но конец будет коронован. Нам в это время не остается больше ничего. И я знаю, на основании всех этих лент, особенно из лент ранних годов. То, что брат Бранхам имел сложности, то, что он вышел из такой семьи, которая была известна как пьющая семья. Его отец гнал самогон, и они были известны во всей окрестности, в разных вещах. И это был тот комплекс или же сложность, которую он носил с собой. Никто не хотел с ним разговаривать. Они все переходили на другую сторону улицы, и он страдал под этими вещами так страшно, потому что он хотел со всеми иметь общение, но никто не хотел иметь общение с ним. И в конце он должен был тогда сказать, когда Бог перевернул страницу, «Я должен скрываться, потому что столько много людей хотят со мной поговорить». Вдруг Бог обернул всю участь и людям вложил в сердце и разъяснил им то, что этот человек, которого бы по-земному, может быть, не хотели бы видеть и с ним поговорить, но то, что он что-то имеет от Бога, и то, что это стоит, чтобы его услышать. И таким образом это может быть со всеми нами, с тобой и со мной. Мы ж ведь не ценим это, чтобы кто-нибудь пришел и сказал, «Ах, вы замечательные люди!» Ведь речь идет о том, чтобы мы могли что-то от Бога сказать, чтобы люди приходили ради Бога, но не ради нас. И, может быть, когда брат Рус упомянул Соломона, знаете вы то, что брат Бранхам буквально сказал, тот же самый дар, который был в действии через него, был также в действии через Соломона. Один пример нам особенным образом дается в Писании. То, что царица Савская, она услышала о том, то, что Бог через служение этого человека сделал, и она пришла от концов земли, чтобы услышать эту мудрость, которая называется мудростью Соломона. Соломон ведь был таким умным и таким дурным, как и все мы, ведь это ж был Божий дар в этом человеке. Это ведь была молитва Давида, которая была услышана, и Бог даровал ему мудрость и милости, чтобы быть благословением посреди народа Божьего. Мы, конечно, бы не дали бы ему то место, но, пожалуйста, давайте, мы ведь эти примеры в один прекрасный день должны оставить позади нас и просто должны продвигаться вперед. И мне пришла та мысль, когда мы переводили ту проповедь брата Бранхама, которая называется «Узник Христа», если не являешься узником Христа, тогда являешься узником обстоятельств. А если являешься узником обстоятельств, тогда тебя уводят и руки кладешь крест на крест. Я это был однажды пережил, когда полиция увела моего отца, и его руки были сложены так вместе. Он вообще даже ничего злого не сделал. Он только помог одному единственному человеку. И эта помощь, так как этот человек был в розыске полиции, и мой отец помог ему, тогда его увели. После того, когда они другого не споймали, и я как мальчик смотрел на это. Это вообще неприятное чувство, когда на глазах сына уводят отца. Но он шел прямо, без всякого страха, он шел своим путем. Он знал то, что он ни в чем не провинился, но он был узником обстоятельств. Он был только одну ночь в заключении, и на следующее утро он уже снова возвратился в деревню домой. Но, как я только что был сказал, если мы не будем узниками Христа, тогда мы будем узниками обстоятельств. Нас уведут, может быть, мы будем невиновны, а может быть, будем виновны, но сейчас не играет роли. Но одно Бог хочет нам дать, чтобы мы были узниками Христа, чтобы Он мог нас припоясать. И если Он нас поведет, и если мы даже пойдем туда, куда мы не хотим, тогда Он будет с нами. Если Он ведет, тогда все будет хорошо. Тогда даже будет все хорошо. Если будем проходить через печь, тогда мы через нее пройдем. И тогда, может быть, будет идти через львиный ров, и тогда мы выйдем из него. И тогда будет, как говорит Исаия в 43 главе, будем ли мы проходить через глубины, Он будет с нами. Мы не можем по-другому. Пусть приходит то, что приходит. Мы не можем по-другому, как только верить. Ни высокое, ни низкое, ни настоящее, ни будущее, ни видимое и невидимое, ни власти, ни силы не могут нас отлучить от любви Божией, которая открылась в Иисусе Христе, нашем Господе. Любовь Божья ведь не была только в словах, она в действительности открылась. И это Божье спасительное дело мы приняли для нас, и именно в полной вере. И Он нас одел в одежду спасения, и мы можем в полной вере продвигаться вперед с нашим Богом. Конечно же, невозможно так великолепно хвалить, восклицать или же прославлять, если не находишься еще там, где вообще-то должен быть. И мы желаем, чтобы это время, которое для моего понятия является только переходным временем, пусть оно намного быстрее пройдет. Вы знаете, хорошие времена, они пускай долго длятся, ничего страшного, но плохие времена, мы хотим, чтобы они побыстрее закончились. И это ведь вообще-то нормальная реакция. Но Бог знает все вещи. И поэтому мы можем Ему доверять. Все время находится в Его руке, и Он имеет весь обзор от вечности к вечности. Наш Господь должен был пройти через все испытания. О Гефсимании ведь нам было прочитано. И мы замечаем то, что эти вещи в начале и в конце, они были самыми ужасными. В промежутке нет. И именно когда Господь начал и собирался закончить, это значит со своим служением, и чтобы заплатить цену на Голгофе. Прежде ведь не читаешь о всех этих годах, о Гефсимании. Ведь о всех этих вещах вообще даже не читаешь. Здесь в 4 главе, только коротко, первые 11 стихов, то, что сатана на него напал, и то, что происходили искушения, и то, что в конце потом написано. Тогда отступил от него сатана. И вот, ангелы приступили к нему и служили ему. Потом начинается его служение, и оно переходит к тому, что ему нужно было делать. Годами не читаешь о том, то, что дьявол снова пришел и делал то или другое, но когда потом Господь снова пришел в Иерусалим и пошел на Голгофу, там тогда все возможное стало поперек. Все, что в промежутке вообще не было, потом, тогда в конце, все появилось. И Господь, извините, но Он знал, что с Ним происходило. Кто-нибудь из нас сказал бы, что не знал, что произошло. Он знал, что произошло. Мы иногда этого не знаем. Но это произошло, чтобы Писание исполнилось. И уже в возвещении говорится так, то, что Он будет многим поставлен для восстания и для падения в Израиле. И одни это были поняли и держались за это крепко, а другие не могли с этим справиться. Он сделал только это изречение. Благо тому, кто не злится на меня, или жить не притыкается, или не вводит себя в заблуждение. Смотря какой перевод. Благо тому, кто в это время претерпит. Это действительно серьезное время. И поверьте мне, ведь здесь не хочешь особенно спереди это говорить, но тот же самый Дух, который находится в действии во всем мире, Он проникает в общины, если мы не будем бодрствовать. Ведь те вещи, о которых сегодня слышишь, ведь в течение тысячи лет не слышал. Но это последнее время. Дьявол знает то, что у него осталось только мало времени. И он ищет, кого бы поглотить, и что бы он мог натворить. Но одно уверено, час должен пробить, где он должен отойти, где его дело подойдет к концу, где Господь выступит и скажет: «Молчи, теперь достаточно. Бог здесь, который оправдывает. Кто хочет проклинать?» Римлянам 8 глава. И я скажу вам, если мы не сделаем эти первые шаги веры, тогда мы будем крутиться по кругу. Мы должны выйти из этого круга. И мы должны со взором на Бога продвигаться вперед. Кого бы Бог для этого не использовал, тот-то пусть будет благословлен, и пусть станет другим благословением. Ибо это невозможно, чтобы мы дальше или жить в будущем крутились по кругу. Я ведь, что касается моей части, знаю то, что я в данный момент через переводы и через то, что мы можем так делать, я исполняю мое служение. Но только не здесь, на этом месте, в виде возвещения, я должен в первую очередь отойти от всех вещей, но не беспокойтесь, в моем сердце, ведь Слово Божье запечатано. В моем сердце вещи, которые Бог проговорил, они являются живой реальностью. Никто у меня их не может собрать. Я уже много имел переживаний с Богом. Видел слишком много вещей, которые Господь делал по всему миру, чтобы кто-то мог мне это оспаривать, или даже сам сатана. А другое я знаю, то, что возвещение не только устоит перед всеми пророками и апостолами, но перед живым Богом, который таким же самым образом говорил и действовал. Ведь это ж никакой человек не мог взять. Ведь откровения, все взаимосвязи Совета Божьего. Мы ведь, как братья, конечно же, не могли это взять. Господь нам это даровал по милости. И тоже это, может быть, здесь мне да будет позволено сказать. Ведь можно какое-нибудь замечание, которое какой-нибудь брат здесь спереди сделал, может быть, он его сделал необдуманно. Это замечание можно 100 раз повторять. И из какой-то мелочи можно сделать великое дело. Когда здесь было сделано замечание, было вообще никаким великим делом. Но из него потом включительно было сделано великое дело. И кто потом виновен? Тот, кто его сделал? Или тот, который какое-то изречение или замечание берет и говорит: «Да, но тот брат ведь не может быть поставлен Богом, иначе бы он этого не сказал». Я скажу тебе, если бы ты был помилован Богом, тогда бы ты держал свой рот закрытым и не принимал бы никакое бы замечание и не делал бы из этого никакую катастрофу. Знаете, в чем вообще дело? Мы видим всегда вину других и вообще даже не замечаем то, что мы, может быть, к вине другим добавляем 99 раз больше, чтобы из какого-то маленького замечания сделать какое-то великое дело. Итак, мы все потерпели неудачу, но наш Бог живет. И Он повелит сатане, чтобы он молчал. И он скажет: «Этих людей я себе избрал, и они являются моей особенной собственностью, и я их одел, я их помиловал. Я буду с ними, и я не отойду от них, покамись дело моих рук не завершится, и покамись община, невеста, действительно будет без пятна и без порока, покамись она не явится перед Господом». Давайте жить во всех вещах, будем иметь мудрость и милость. Есть слово в Ветхом Завете, это, наверное, написано у пророка Михея. Там говорится: «Кто мудр в это время, тот домолчит». И знаете, я каждый раз сам себя ловлю. Когда я вовлекаюсь в какой-то разговор, о, потом у меня такая беда, то, что я должен говорить: «Боже мой, почему я не промолчал там? Почему я вообще что-то говорил?» И открываешь свои уста и думаешь это в добром намерении и хочешь разъяснить, и тогда понимаешь то, что ничего не разъяснил. Напротив, впадаешь в какое-то дело, и прежде чем обернешься, говоришь какие-то вещи, которые вообще не нужно было говорить. Но Бог, конечно же, дарует нам милости. Нам нужно просто туда прийти. И есть ведь такое слово, где говорится то, что нужно себя принудить, чтобы не говорить, но чтобы молчать. И я часто уже это говорил. Пока мы говорим, тогда Бог будет молчать. Когда мы молчим, тогда Бог будет говорить. И я в этом, может быть, особенно должен научиться. Вы знаете, это находится в природе человека. Хочешь какие-то вещи поставить правильным образом. А когда начинаешь их правильно ставить, тогда в конце выходит столько неправильного, то, что просто говоришь: «Боже мой, почему я сейчас вообще открывал свои уста?» Ведь это ж можно иметь в добром намерении. И если другой, с которым ты говоришь, имеет неправильные вещи в своем сердце, тогда оно дойдет до него неправильным образом. Можно ведь напрягаться сколько хочешь, оно все равно дойдет неправильным образом. Даже здесь, каждое слово, которое мы читаем. Если что-то неправильное находится в моем или в твоем сердце, тогда вы подумаете: «Ага, теперь он сказал ради этого, и это ради того прочитал». И мы начинаем сортировать, и мы обкрадываем себя сами в благословении. Мы ведь не читаем Божье Слово, потому что мы его читаем, но потому что любым образом оно затрагивает разные ситуации. И кто-нибудь был бы не мудр, если бы прочитал бы Слово, которое не послужило бы для помощи. Почему же Бог дает нам слова, которые, может быть, имеют дело с какой-нибудь ситуацией или с каким-нибудь делом? Он дает их нам для того, чтобы дать нам свет и ясность. Ведь нельзя говорить просто о погоде, если существует какой-то болезненный случай. Если же есть болезненный случай, тогда нужно говорить об исцелении. Ведь нужно иметь всегда слово, которое Бог дал, чтобы разрешить ситуацию. Если бы Бог хотел бы проговорить мимо какой-то ситуации, тогда нам вообще не нужно было сюда бы приходить, чтобы открыть Библию. Но Бог заинтересован в том, чтобы помочь. И чтобы какое-то дело осветить, и чтобы даровать нам милости, чтобы мы могли увидеть так, как Он это видит. Поэтому это, может быть, и происходит, конечно же, не к оправданию. Я скажу это искренне. Я не ожидаю никакого оправдания от человека. Я знаю то, что Бог меня оправдал. И это я не говорю из превознесения, это я говорю в полной вере, со взором на моего Бога. И я не ожидаю никакого человека, который даст свое суждение. Каждый человек должен будет ожидать того, чтобы Бог дал ему суждение в тот день. Мы только надеемся, то, что мы от него услышим: «Придите, вы благословенные, и наследуйте царство, войдите в радость Господа». Это есть наше желание и наша молитва. Если мы сейчас снова будем благодарить, братья, пожалуйста, не злитесь на меня, но я должен указать на это. Пусть наши молитвы будут короткими и ровными, чтобы выразить какую-то одну мысль и сказать «Аминь», а потом следующий, следующий и следующий. Когда мы находимся дома, тогда мы можем долго молиться, сколько мы хотим. Но когда мы находимся здесь, тогда позже только несколько помолятся. И действительно, только в коротких молитвах. Давайте мы будем на это обращать внимание, чтобы некоторые еще могли Господа поблагодарить. Аминь.